данном случае да, не буду отрицать. Но послушай, старые мудрые создания, прежде чем войти в этот шатер, дитя. Там внутри есть те, кто увидит в твоих познаниях, если ты по глупости их раскроешь, лишь смертельную угрозу. Откровения могут привести тебя к смерти. И знай, ты еще не способна сама себя защитить. Не способна на этой мхибе, которую я люблю и ценю. Не в том ее сила. Вам обеим понадобятся защитники, понимаешь?
С невозмутимой улыбкой Серебряная Лиса кивнула. Не осознавая этого, мхибе крепче сжала руку дочери. Ее захлестнула волна эмоций. Мхибе видела опасность, грозившую им обеим. Знала и о могуществе, которое вызревало в ребенке.
Но в себя я не чувствую силы, ни боевой, ни какой-либо другой. Карга верно назвала меня глиняной чашечкой, но то, что прежде я защищала, уже не во мне. Стоит рядом, беззащитное слабое дитя.
Мхибе в последний раз взглянула на великую ворониху, прежде чем Серебряная Лиса увела ее внутрь. Посмотрела в черные блестящие глаза Карги.
«Любишь и ценишь меня, ворона? Да благословят тебя за это небеса!»
Центральную комнату штабного шатра почти полностью занимал огромный, заваленный картами стол из грубо обтесанной древесины, кривой и покосившийся, словно делал его в усмерть пьяный плотник. Когда вошли Мхибе и Серебряная Лиса, старый солдат, скворец, уже сняв шлем и зажав его подмышкой, хохотал, не сводя глаз со стола.
«А ты негодяй, воевода!»
— протянул он, качая головой. Брут нахмурился, глядя на стол.
«Признаю, особой красотой он не отличается».
«Это потому, что его скрипач и вал сделали»,
— сказал малозанец.
«В Моцком лесу».
«Кто такие скрипач и вал?»
«Два моих сапера. Я тогда командовал 9-м взводом. Они устроили очередную свою растреклятую игру в карты из колоды драконов. Ну, и им нужно было на чем-то играть. Собрали еще сотню мастажогов, хоть нас тогда постоянно атаковали, не говоря уж о том, что армия завязла посреди болота. Игру прервал сильный бой. Нас выбили с позиций. Мы отступили, затем вернулись. И все это не больше колокола заняло. И глянь-ка, пока нас не было, кто-то уволок 200-фунтовый стол. Ты бы слышал, как ругались саперы».
Калладан Брут скрестил руки на груди, продолжая хмуро смотреть на стол. Через некоторое время он хмыкнул.
«Это подарок от моцких ополченцев. Он мне хорошо послужил. Передай мои комплименты своим саперам. Если хочешь, прикажу, чтобы стол вернули».
«Не нужно, воевода».
Казалось, малозанец хотел сказать что-то еще, что-то важное, но затем просто покачал головой. Мхибе вздрогнула, услышав, как ахнула Серебряная Лиса. Она посмотрела на дочь, вопросительно приподняв брови, но девочка лишь переводила взгляд со стола на скворца и обратно, и улыбалась.
«Дядя Скворец»,
— внезапно сказала Серебряная Лиса. Все посмотрели на нее, а девочка невозмутимо продолжила.
«Эти саперы в своей игре, они мухлюют, да?»
Бородатый малозанец нахмурился.
«Я бы такое обвинение поостерегся повторять, особенно если рядом есть кто-то из мастажогов. Много денег перешло из рук в руки за этим столом, и все больше в одни. Мухлевали ли скрип и вал? Они выдумали такие сложные правила, что никто не смог бы сказать наверняка, так что отвечаю, сам не знаю».
Разглядывая Серебряную Лису, солдат хмурился все сильнее, словно что-то его беспокоило. Что-то. Будто почувствовал что-то знакомое. Мхибе начала понимать. «Конечно, он ведь о ней ничего не знает. О том, чем она стала, чем была. Для него это их первая встреча, а она его назвала дядей. И еще этот голос, низкий, гортанный, знающий. Он узнает не девочку, а женщину, которой она когда-то была». Все ждали от Серебряной Лисы продолжения, хоть какого-то объяснения. Но она молча подошла к столу и провела рукой по неровной поверхности. Губы девочки тронула легкая улыбка. Затем Серебряная Лиса подтянула поближе один из стульев и села. Брут вздохнул и сделал знак Хурлокелю.
«Найди нам карту панионского домена».
Когда расстелили большую карту, остальные медленно собрались вокруг стола. Через некоторое время Дуджик хмыкнул.
«Такой подробной у нас нет. Ни одной», — сказал он.
«Тут отмечены позиции панионских армий. Какой давности сведения?»
«Трехдневный», —
— ответил Брут.
«Там летают родичи Карги, наблюдают за перемещениями. Заметки о военной организации панионцев, их обычной тактике, отобраны из разных источников. Как видите, они нацелились на город Капостан. Маурик, Сетта и Лест пали за последние 4 месяца. Панионские войска все еще на южной стороне реки Серп, но подготовка к переправе началась».
«Капостанская армия не будет пытаться удержать переправу?»
— спросил Дуджик.
«Иначе они же сами напрашиваются на осаду. Я так понимаю, никто не ожидает, что город продержится долго».
«В самом Капостане ситуация несколько запутанная», — объяснил воевода. «Городом правит князь и коалиция высших жрецов, и эти две фракции всегда на ножах друг с другом. Проблем стало только больше, когда князь вдобавок к своей крошечной дружине нанял отряд наемников».
«Какой отряд?»
— спросил Скворец.
«Серые мечи. Слыхали о них, командир?»
«Не-а».
«Я тоже», — сказал Брут. «Говорят, они откуда-то из Эллингарта. Крупное подразделение, больше 7000. Стоят ли они баснословной платы, которую потребовали с князя, мы скоро узнаем. Видит Худ, их так называемый стандартный контракт в 2 раза дороже того, что требует обычно Багровая гвардия».
«Их командир просто все просчитал»,
— заметил Калор таким тоном, будто умирал от усталости или от невыносимой скуки.
«У князя Джеларкана больше монет, чем солдат, а от панионцев не откупиться. Для правицы это священная война. Хуже того, совет жрецов командует небольшими храмовыми армиями хорошо вооруженных и обученных солдат. Это почти 3000 самых сильных бойцов города, а князю достаются отбросы, которые поступают его дружину, Капантал. К тому же закон воспрещает набирать в нее более 2000 солдат. Долгие годы совет масок, коалиции храмов, использовал Капантал как площадку для отбора бойцов в свои личные отряды. Лучших перекупали».
Мхиби была явно не одинока в подозрении, что если ему позволить, Калор будет глаголить до вечера. Скворец перебил верховного короля, как только тот сделал паузу, чтобы набрать воздуха.
«Выходит, этот князь Джеларкан обошел закон, призвав наемников?»
«Верно», — быстро откликнулся Брут. «Но все равно, совет масок вытащил на свет еще один закон, который запрещает серым мечам вступать в открытый бой за стенами города. Так что бороться за переправу они не будут».
«Кретины», —
прорычал Дуджик.
«Учитывая, что это священная война, уж храмы-то должны были бы сделать все, чтобы создать общий фронт против панионцев. Я полагаю, они считают, будто именно это и делают»,
— отозвался Калор с презрительной ухмылкой, которая адресовалась то ли Дуджику, то ли жрецам из Капостана, то ли всем вместе.
«И при этом гарантируют, что князь не присвоит себе лишней власти».
«Тут все сложнее», — возразил Брут. «Правительница Маурика капитулировала почти без кровопролития, арестовала всех жрецов в своем городе и выдала их панионским Тенескаури. Одним махом она спасла свой город и его жителей, наполнила сундуки храмовыми драгоценностями и избавилась от вечной занозы. Панионский провидец сделал ее наместницей, а это намного лучше, чем если тебя разорвут на куски и сожрут Тенескаури».
«Именно так они и поступили со жрецами».
Мхиби выдохнула сквозь зубы.
«Разорвут и сожрут?»
«Да»,
— сказал воевода.
«Тенескаури — это крестьянская армия провидцев, фанатики, которых провидец даже не пытается снабжать продовольствием. Он их благословил кормиться и вооружаться так, как получится. Если хоть часть слухов верна, каннибализм еще не худшее».
«Мы слышали подобные слухи»,
— перебил Дуджик.
«Итого, воевода, перед нами вопрос. Попытаемся спасти Капостан или позволим ему пасть? Провидец наверняка знает, что мы идем. Его последователи разнесли культ далеко за пределами границ Домина. В Даруджистан, Крейп, Сольтон. Значит, он понимает, что мы будем переходить реку Серп рано или поздно. Так или иначе, если он возьмет Капостан, получит и самый широкий брод. А нам остается только старый брод к западу от Сольтона, где раньше был каменный мост. Понятно, что наши инженеры смогут там навести понтонный, если мы принесем с собой древесину. Это вариант сухопутный. Есть, конечно, и 2 других.
Карга, которая уже умостилась на краю стола, каркнула.
«Только послушайте его!»
Мхиби кивнула. Она понимала ворониху и тоже лишь диву давалась. Дуджик нахмурился, глядя через стол на коргу.